Радиомаяк.ру представляет.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке.
Друзья мои, сегодня Рустам Иванович явился на работу в неприлично строгом костюме. Был даже заподозрен, либо, говорят, на похороны идет, либо на повышение.
Нет, ну рубашечка не темная, нормально.
Встречаемся сегодня, Сергей Валерьевич, сразу после эфира вместе с вами, с китайскими товарищами.
Вы доброе бы утро. Наушниками доброе... не приминали бы прическу, а то гель обратно не вернется.
Доброе утро, друзья, доброе утро, Сергей, доброе утро, Влад. Очередной выпуск нашего суперпроекта «Брендятина», в котором мы отправимся в наше с вами... безоблачное, ну, для многих детство.
Во всяком случае, в начало...
Давайте так, в начало 90-х годов. С чем связана тема, о которой и компания, о которой я вам сегодня расскажу, точнее сказать, продукт, который в начале 90-х сводил с ума, ну, большую часть... большую часть населения нашей страны. Рядом, Влад, рядом.
Билеты МММ.
Рядом, значит, о компании МММ я уже рассказывал в одном из выпусков. До Юпи мы доберемся. Говорят, что в магазинах на Урале, в Западной Сибири.
В развес появились, остались?
Нет, появились пакеты растворимого напитка Зука, если вы
Зука
помните.
Зука был гуще.
Гуще, да.
Нет, я предлагаю, поскольку это как-то вписывается в экологические нормы, не фасовать,
запретить.
А в развес.
В развес.
Со своим пакетом.
Вылетая в воскресенье из Стокгольма в Москву рейсом национального авиаперевозчика, заметил в одном из магазинов, которые продают, торгуют бытовой техникой и электроникой, как ни странно, ремейк оригинальный от компании Nintendo классической, но уже 16-битной приставки Super Nintendo с двумя джойстиками за 7 тысяч рублей.
Когда? Недорого.
Вот, сейчас? Вот, воскресенье.
Вы видели?
Компания Nintendo выпустила оригинальный ремейк своей одной из самых известных приставок.
Картриджами?
С картриджами.
Да, да, да,
с оригинальными играми и с двумя, внимание, джойстиками. Около 7 тысяч рублей.
Подключается по Wi-Fi?
Подключается по HDMI.
А зачем там HD такое качество? Там в оригинале-то нету.
Чтобы пиксели видеть четко.
Вопрос к нашим слушателям. Воспользуйтесь, пожалуйста, вашим смартфоном. Плюс 7-967-103-5533. Я попытался найти информацию о том, сколько стоила приставка не оригинальная. Сегодня речь в нашей программе, в этом выпуске «Брендятины» пойдет о бренде «Дэнди».
Дэнди
приставка, это клон. Это, конечно,
это
же не оригинальный дешевый клон, оригинальной приставки, которая у Nintendo в конце 80-х, начале 90-х называлась NES или Nintendo Entertainment System.
Танчики там были, я помню.
А в российских реалиях, конечно же, Дэнди. И именно с этой приставки, как мне кажется, у большинства наших слушателей началось знакомство.
Слушайте, а мне что-то всплыло.
Миром видеоигр. Ребят, напишите, сколько стоила приставка в 93-м, в 94-м году.
Два названия игр, которые, значит, вот были в то время. Я не застал, меня, как бы я уже пошел работать в начале 90-х, но в конце 80-х были Spectrum. Два названия игр. Первое — Baldur Dash.
Что за игра, Сергей?
Не помню, вот помню название.
Ребят, напишите.
90 тысяч рублей, но это еще, видимо, дореформенность.
Смотрите, Болдера и вторая игра, которая, значит, я так понимаю, кракнули поляки, и уже польская копия пришла в Советский Союз, называлась так: «Ловка диаментов», то есть захват бриллиантов. «Ловка диаментов».
96 долларов, пишут, стоило «Дэнди».
А, давайте я сразу
Ребята,
вас познакомлю.
Ребята, в какие игры
давайте,
вы играли? Давайте,
да, напишите, пожалуйста.
Как назывались?
И давайте в самом начале нашей программы я просто для того, чтобы понять масштаб тех заработков, который генерила сама приставка для тех людей, которые, в принципе, все это придумали и реализовали в 92-м, в 93-м, в 94-м годах. А себестоимость...
О, да, конечно, Лодеруннер, да! Лодеруннер, это бежит человечек такой, одномерный, он бежит там.
А куда бежит, Сергей?
За ним кто-то, по-моему, гонится. Лоудраннер, ну, понятное дело. Ладеруннер.
Итак, сколько вы говорите?
96 долларов.
96 долларов.
В рублях разные.
96 долларов. Себестоимость. Да. Точнее сказать, закупка этой приставки. И здесь тоже несколько есть нюансов, которые впоследствии повлияли на то, что компания, которая одной из первых вышла на этот рынок и представила в свое время, там, в 93-м году, как раз приставку Денди, в конце концов вынуждена была там в 94-95 годах свернуть свою деятельность и объявить о банкротстве. Изначально приставки все собирались на Тайване. И вот так, ребят, закупочная цена, точнее сказать, себестоимость приставки порядка 10 долларов.
Да ладно?
Ну, так, да.
Порядка 10 долларов.
Как это мерзко.
А, значит, теперь к человеку, который, да, конечно же, стоит за этим гигантским просто пластом культурным, как мне кажется, ну и самое главное, финансовым, потому что огромное количество людей, как мне кажется, все это есть в воспоминаниях тех людей, которые в начале 90-х творили историю, стали долларовыми миллионерами.
Прислали про Boulder Dash. Игра 84-го года, 8-битная Atari, а потом уже адаптировали все остальные. И картинка та же, да, это лабиринт, в котором надо есть стены.
Запомните имя и фамилию человека,
да, давайте,
который жив, здравствует, продолжает заниматься бизнесом, является одним из венчурных инвесторов, до этого руководил одним из крупнейших телекоммуникационных холдингов, который до сих пор принадлежит одному из миллиардеров из списка Forbes российского. Значит, Виктор Савюк. Запомните.
Виктор Савюк.
Это тот человек, которому мы обязаны 8-битной, приставкой.
Слово прислали прекрасно.
Да.
Гамать. Ты гамаешь. Я гамаю.
Дэнди любят все. Вы помните этот популярный слово?
Боевые жабы Battle Tots.
Нет, к сожалению, к большому. В Курган-Тюбе и в Душанбе в 93-м и в 94-м годах у меня не было возможности. У меня, кстати говоря, не было своей приставки Дэнди.
Давайте так. Было круче, у вас была ослица.
Дядь Серёж. Да, живая.
Конечно, живая. Вот это уже упадумлет следующий.
Слушайте, ну, на самом деле, мы вынуждены были брать в аренду приставку Дэнди. Так. На несколько часов для того, чтобы ночью поиграть в те же самые танчики.
Мы не в аренду, в общаге отдавали ночью на 2 часа, с 2 до 4 ночи.
А у вас как обстояло дело, Сергей, в культурной
столице? Поэтому вы не можете объяснить, какой логарифм.
Сергей, а что было у вас?
У нас были, я точно помню, но были видеосалоны. И, соответственно, потом начали появляться салоны этих компьютерных игр. Я встретил первую машину вот в жизни у как раз владельца салонов видеопросмотров. У него был дом Atari. То есть настоящий Atari. Вот. Но владелец был в это время...
Компьютером Atari мы еще вернемся.
Да-да-да. В отходе. Поэтому я, на самом деле, первый компьютер, который я увидел, вот такой, это был ZX Spectrum. А вот эти приставки все, они потом же пошли, в 90-е.
Ну и вы никогда не играли, Сергей Валерьевич.
Нет, у меня не было никогда. Я не играл дома, у меня не было. Честно.
Я был в общаге, я не играл дома.
Я сейчас играю.
Год тысячи... Во что, Сергей? Год тысячи... В яйца, я понимаю, да? В электронику, в яйца. Ну, погоди. Значит, история началась...
Без электроники.
История началась 13 мая 1962 года в прекрасном украинском городе Херсон, где на свет появился маленький мальчик Виктор Савюк, который закончил... В 1962 году. Который... закончил среднюю школу номер 50 города Херсона. И я абсолютно уверен в том, что на входной группе этого среднеобразовательного учебного заведения должна находиться памятная табличка, где золотыми буквами должно быть выбита фамилия этого выпускника, который закончил школу с золотой медалью.
Там табличка такая, Европа.
Да, и отправился в 1979 году в Москву поступать в один из вузов Москвы. Выбран для поступления был Московский государственный университет. Как объяснил уже в последующих своих интервью всю эту историю с выбором именно Московского государственного университета. Для поступления других университетов Виктор Савюк в 1979 году просто-напросто не знал. И уже поступив в МГУ, на факультет кибернетики, стало понятно, что есть такие прекрасные институты, которые специализируются, например, на математике, на физике, например, как МФТИ, ну, МИФИ,
школа КГБ.
МИФИ, МФТИ. Ну, в общем, оказался он в стенах прекрасного университета, высшего учебного заведения здесь, в Москве, и первый бизнес, который был организован
в каком
уже
году-то?
В 80-е годы, 80-е годы. Вспоминаем теперь...
Цеховик, что ли, был?
Отматываем немного назад.
За бизнес сажали, начали держать
себя в руках. И на самом деле под очень пристальным вниманием и наблюдением. А, как, расшифруйте нам, Сергей Валерьевич, организация это называлась?
Какая? ОБХСС. Отдел борьбы с хищениями социалистических. Говорят, что у Ивановича была приставка деревянная, чтобы доставать до ослиц.
Какие подонки!
Идиоты!
Я так понимаю, что мы с ней сручим, как в Икее, знаешь, есть такая табуреточка. Что значит идиоты? Люди, они видят.
Сердцем видят, да? Сердцем.
Знаете, я играл с настоящими людьми.
Ой, это совсем страшно.
Настоящих казаков-разбойников.
Я понял.
Так, значит, начало 80-х годов. Чем занята молодежь? Давайте с этого начнем, потому что первые свои большие деньги, сейчас я вам тоже назову сумму для середины 80-х, и сколько эта сумма в сегодняшних рублях в перерасчете на текущий курс. Значит, ребята из общежития МГУ, которые напали на эту золотую жилу, зарабатывали порядка 20-30 тысяч рублей в месяц. В сегодняшних деньгах это порядка 10 миллионов рублей. Понятное дело, что очень быстро
советских,
этими...
20 тысяч?
Советских рублей.
Что они делали?
А вот теперь отматываем немного историю назад и вспоминаем, чем мы были озадачены в середине 80-х
Джинсы.
Годов. Кроме...
Значки.
Кроме значков и
Хавка.
Кроме одежды, кроме еды, Сергей Валерьевич.
Ничего больше.
Но вспоминайте.
Машины.
Еще. Еще.
Пластинки.
Ну, середина 80-х, ну, конец уже 80-х. Ну, Сергей Валерьевич, давай. Кубик-рубика.
Стволы.
Нет. Нет.
Какие стволы?
Так выжить уже надо было.
Ну, дядь Сереж, ну,
ну что,
же.
Варенки?
Ну же.
Ну, не знаю.
Первые видеомагнитофоны в нашей стране официально появились в 1980 году. Кстати говоря, это были видеомагнитофоны...
Panasonic.
Нет, прекрасной японской компании Akai, которая прекратила свое существование в конце 90-х, начале 2000-х годов, а на самом деле являлась в свое время одним из крупнейших японских производителей хай-фай техники и аудиосистем. Кстати говоря,
видите, какой несправедливый капитализм.
Тех же самых катушечных магнитофонов.
Катушечных, да.
И по контракту они поставили первую партию, очень большую, приличную партию, как раз в медиа-центры, которые обслуживали Олимпиаду в Москве, свои видеомагнитофоны. И кроме этой установочной партии была поставлена партия, ну, которая, я так понимаю, была продана для, значит, чиновников и людей, которые имели возможность прийти, например, в магазин «Березка», показать удостоверение.
Еще видеокассету нужно было найти.
Да, вот именно на этих самых видеокассетах ребята из общаги Московского государственного университета и зарабатывали десятки тысяч рублей. Значит,
говорят, что, кстати, в самом начале они чуть ли не 700 рублей стоили, эти кассеты.
Внимание!
Дорого,
700
рублей!
Давайте к бизнес-модели. Да, для того, чтобы понимать, в каких условиях существовал зарождающийся, ну, я бы не сказал, что это средний класс.
Бандит!
Да нет, нет. Ну,
на
зарождающийся советский бизнесмен, а потом уже российские. Итак, вспоминаем. Середина 80-х, конец 80-х годов. Видеомагнитофоны, видеосалоны, видеокассеты, как носители. И видеокассет, как вы понимаете, не хватало. Значит, появились видеосалоны, где можно было за
они
один...
стали копировать.
Правильно, дядь Сереж. Но они не копировали. Они... Ты очень
сами
рядом.
Снимали
очень,
кино.
Очень горячо. Холодно. Ну, как вы думаете, они стали посредниками между студиями, писателями, как их называли, писателями, которые писали, точнее,
студия Гармония в Питере,
значит,
была такая, да?
Которые писали, записывали, копировали и создавали эти копии с оригинала, например,
так,
ну, условно, у себя дома, и между теми людьми и видеосалонами,
которые покупали.
Но ведь нужна была бизнес-модель, необходимо было, например, рынку, который требовал этот продукт что-то предложить.
И знаешь, что появилось? И появились моряки.
Нет,
которые
Сергей Валерьевич,
оттуда.
Ребята не были моряками.
Нет,
ну,
появились.
Они были простыми студентами. Простыми студентами, ну... Ну, очень-очень простая схема. Вот подождите, студия видеозаписи кассет стоила 150 рублей в розницу для ребят, которые приобретали эту кассету уже. Именно
дороже, чем
джинсы. Конечного потребителя себестоимость, в общем, вместе с записью самой кассеты, порядка там 70, что ли, рублей составляла. То есть ребята зарабатывали почти 100%. Ну, они стали выпускать, внимание, каталоги. И печатать эти каталоги, потому что необходимо было разобраться, а что за фильм, что можно приобрести. И, соответственно, схема работала следующим образом. Они печатали эти черно-белые, потом цветные каталоги. Вы вспомните, АС-видео, помните? Это вот каталоги, которые уже с самими играми пришли, но чуть попозже.
АС-видео?
Это что? Это что ж за видео-то такое?
Это откуда?
Наше видео.
Я вам потом
расскажу. Они печатали черно-белые каталоги с названием, описанием, кратким фильма.
А где печатали-то? Это же пишите копиры в виде ротопринта, они были под замком.
Именно поэтому они попали под под колпак ОБХСС и Комитета госбезопасности. Распространяли и, самое главное, принимали заказы по почте наложенным платежом.
Собирали
после
заказы.
100% предоплаты. То есть, по большому счету, они были неким таким аналогом. Да,
пишут всех... не АС-видео, а видео-АС.
АС-видео-АС, да. Значит, ну они, значит, эти каталоги появились чуть позже. В общем, на самом деле, они были банальными, получается... агрегаторами информации, которые вот в данном конкретном виде, в данный конкретный момент продавали эту информацию, получали заказы, получали деньги, аккумулировали эти заказы и размещали уже эти заказы на тех студиях подпольных, которые эти заказы исполняли.
Как их взяли-то ОБХСС?
Ну, быстро достаточно стало понятно, что деньги-то приличные крутятся. Ничего себе, 10, там, 20-30 тысяч рублей ежемесячный оборот. Гигантские по тем временам деньги. Понятное дело, что появились стукачи.
Люди должны понимать, что официальная цена на «Жигули» была 7. Тысяч.
А люди зарабатывали десятки тысяч рублей в месяц. В общем, в конце концов, достаточно быстро вся эта схема была раскрыта и раскручена компетентными органами. И прекратила свое существование. В общем, парни вынуждены были лечь на дно. В конце концов, в 1992 году, мы сейчас уже говорим о том, что современная Россия появилась.
Вот кто радовался-то.
Виктор Савюк узнал, что мир сходит от приставки Nintendo с ума.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке.
Друзья мои, сегодня Рустам Иванович дарит почти час ностальгии по детству начала 90-х. И мы говорим о приставке Денди, которая обязана своим происхождением херсонско-московскому бизнесмену. Кстати, с интересным отчеством Аксентьевич, кажется. Маленькое воспоминание от Алексея. Помню, шел к Дэнди пистолет в комплекте, чтобы стрелять по ковбоям. Чтобы я реже играл, родители говорили, что будут дырки в кинескопе.
Да ладно. От стрельбы.
Ага, да, ты побереги телек, он дорогой.
Ну что, плавно мы вкатываемся в начало 90-х. Советский Союз прекращает свое существование, как вы помните, в декабре 1991 года. А в 1992 году, уже будучи менеджером компании «Параграф», да, Виктор Савюк узнал о том, что где-то в мире... А что такое компания «Параграф» на самом деле? Во-первых, будущий создатель компании Evernote, есть, знаете...
Evernote?
Да, один из календарей таких высокотехнологичных...
Перекидных?
Нет, Сергей Валерьевич, для мобильных платформ, для десктопов. Степан Пачиков, работал на Степана Пачикова как раз Виктор Савюк, в подразделении, которое занималось продажей компьютерных игр. Ага. Была такая игра «Перестройка», которая появилась на свет...
«Перестройка»?
Да, там...
Это типа «Монополия»?
В начале 90-х годов. Так вот, на самом деле, Виктор Савюк, занимаясь этими играми и достаточно часто посещая компьютерный клуб, который был организован в 80-х годах как раз с Пачковым, причем организован он был... Помощь в организации этого клуба оказал Гарри Каспаров, который подарил... Я уж не знаю, на безвозмездной основе или...
Вряд ли на безвозмездной.
50 компьютеров Atari. Угу. Это, это был крупнейший компьютерный клуб на территории Советского Союза и впоследствии на территории уже Российской Федерации. В свободное время сотрудники не только играли на PC, но и писали к этим самым персональным компьютерам, к персоналкам игры. Угу. И вот как раз Виктор Савюк пришел в компанию Степана Патчикова для того, чтобы заниматься продажей. То, чем он умел заниматься. Хорошо продавать. Эти игры упаковывались, была придумана упаковка, соответственно, внешний вид, название, выстраивалась дистрибьюция, соответственно, началось взаимодействие с людьми, которые стали продавать наборы, эти наборы с играми за пределами Москвы. И вот, в конце концов, в 92-м году он узнавает, что весь мир сходит с ума по 8-битным приставкам от компании Nintendo. На самом деле, к тому моменту уже 30% домохозяйств в Соединенных Штатах Америки, если мы говорим о начале 90-х годов, тоже очень важная цифра, 30% владели как раз 8-битной приставкой Nintendo Entertainment System. Персональные компьютеры были только у 23% американцев, и почти 40% японских семей, японских домохозяйств были владельцами как раз вот этой развлекательной 8-битной приставки от компании Nintendo. Кстати говоря, на японском рынке, на родном для себя рынке, компания Nintendo выпускала эти приставки под брендом Famicom.
Значит, маленькое уточнение от людей. Да. Люди подгружают сообщение. А вы знаете, что на плазменных телевизорах стрелять по уткам и ковбоям из пистолета не получается?
Почему?
А вот должен быть либо этот
кинескоп,
самый
кинескоп. Электронно-лучевая трубка? Серьезно?
Да, вот говорит, на плазме не получается.
К тому моменту, к началу 90-х годов, мировые продажи перевалили за 50 миллионов устройств. Но... Мы сейчас говорим о североамериканском рынке, о рынке стран Западной Европы, ну вообще в экономически развитых странах. Так вот, к 92-му году продажи 8-битной приставки, 8-битной, именно Nintendo Entertainment System, оригинальной, стали постепенно снижаться. Но рынок пришел... рынок пришел к насыщению, действительно стали появляться 16-битные приставки. Опять же, PlayStation появился чуть позднее, представленный компанией Nintendo. И самое главное, что мир стали наполнять, и вообще рынки, кстати говоря, и американский рынок, и японский рынок, клоны дешевые, которые штамповались на заводах,
вот Дэнди.
На заводах Тайваня. Дешевые клоны как раз оригинальной приставки NES. Nintendo Entertainment System. Так вот, значит, Виктор Савюк пришел к руководителю компании «Параграф», Степану Патчикову, и сказал: надо заниматься приставками. Надо заняться приставками. В этом будущее мы сможем сделать хорошие продажи, заработать отличные деньги, большие деньги. На самом деле Степан в него не поверил. И он вынужден был уйти из компании «Параграф» и обратился к друзьям, которых он хорошо знал, опять же, по торговле видеокассетами, по МГУ. Я так понимаю, все они были выходцами или бывшими студентами Московского государственного университета, которые организовали компанию «Стиплер». Более того, он обращался
знакомое
в компанию.
Название.
Он обращался
человек
в компанию.
Пишет, я за Дэнди ваучер отдал.
Более того, он обращался в компанию, которая сегодня занимается, опять же, осталась на рынке, выжила в тяжелые, пережила эти тяжелые 90-е, старт 2000-х, смену тысячелетия. Компания, которая сегодня выпускает комплектующие для компьютерной техники Defender. Знаете, ну, достаточно известная компания. Он пришел и к этим ребятам.
Тысячелетия вы, Борис Николаевич,
он обращался и к этим ребятам. Ребята тоже не поверили в то, что можно будет хоть какие-то, да, что хоть какие-то деньги можно будет заработать на продаже приставок и картриджи к этим приставкам. И, в общем, в конце концов, он оказался в компании «Стиплер», где ему был выделен, внимание, стол и компьютер, неплохо, и кресло. В общем, таким образом был внутри компании «Стиплер» сформирован отдел.
У вас также в кабинете,
сформирован отдел, и отдел по компьютерным играм. Был размещен заказ на тайваньских фабриках. Причем, очень интересно, все это происходило вслепую. Не было как такового интернета, не было никаких каталогов.
Потому что как такового вообще не было.
Не было интернета. Значит, он вынужден был, сам Виктор Савюк, по телефону вести переговоры
с тайваньскими
тайваньскими фабриками, которые пытались ему что-то объяснить, говоря о том, что у них классные приставки, что именно их приставки, значит, необходимо заказать. Это установочную крупную партию первую, которая должна была в канун Нового года приехать, в канун 93-го года наступающего, приехать в Москву и оказаться на складах компании «Стиплер». В общем, в конце концов, заказ на первую партию был размещен, приставки появились в Москве, начались продажи этих приставок. Значит, причем, я так понимаю, что ребята смогли договориться с одним из филиалов детского мира.
В Питере пишут, очереди в ДЛТ были.
Да-да-да, в центре Москвы. Но на старте мы сейчас говорим про старт продаж, именно про старт продаж. А стало понятно, что не полетел проект, как сегодня модно говорить. Стартап не взлетел. Не взлетел. Стали разбираться в причинах. Что же такое? Почему нет тех продаж, на которые рассчитывали люди, которые инвестировали достаточное количество денег? Потому что приставка в закупке, ее надо было, во-первых, оплатить логистику этого товара до Москвы, там растаможку этого товара. Там очень интересные нюансы есть. А Тайвань, как мы понимаем, не является частью материкового Китая. Это независимое государство. Так вот, для того, чтобы снизить стоимость приставки и, например, снизить, я так понимаю, акциз и налоги, и таможенные платежи на ввоз этой приставки, ребята умудрились получить в Министерстве иностранных дел специальную бумагу, которая фиксировала, что Тайвань является частью материкового Китая.
Вот жульё.
Политика.
Что у нас жульё?
Большая политика. Нет, ну большая политика. В общем, это
позволило... какая разница?
Для продукции, которая возилась с Тайваня, был выше налог. Выше ставка налога. Короче, ввозят они первую партию, начинают продажи. Понимают, что что-то не идут. Начинают разбираться с приставкой, и выясняется, что тайваньские поставщики, это к вопросу выбора, что несколько раз менялись фабрики, на которых размещались заказы, значит, они на самом деле пошли по пути удешевления той приставки, которая поставлялась на российский рынок.
Плохого качества.
И, я так понимаю, была одна плата. Одна плата, которая занималась обработкой, собственно говоря, всех процессов внутри самой игровой приставки. И, в общем, первые приставки, они на самом деле действительно были тормозными. К ним огромное количество нареканий было.
Слушайте, ребята, пришла зарисовка, и я это вспомнил. Слушайте, это так. Какая ранняя юность, вы не поверите. На Невском проспекте, в помещении театра «Марионетка» на углу с Садовой, был организован игровой салон. В витрине театра стояли телевизоры с приставками, а через дырку наружу просовывали джойстик.
Точно, можно было поиграть.
Играть через витрину, да, и люди стояли на улице и играли в компьютеры, которые стояли там за стеклом. Это очень ностальгично.
А как появилось название «Дэнди»?
Жесть.
Как появилось название «Дэнди»? Стало понятно. На самом деле, ведь ребята прилично рисковали. Потому что в начале 90-х не было таких брендов, к которым мы сегодня привыкли. И которые достаточно плотно присутствуют в нашей жизни. Например, бренда «Борг». Борг. Это же бренд, псевдоиностранный. Мы как-то делали большое расследование в рамках, опять же, проекта «Брендятин».
Воздавали.
Воздавали должное, ребятам, которые, не побоялись, но любят в нашей стране действительно иностранные названия. После мозгового штурма появилось название «Дэнди». Чтобы облегчить работу рекламным отделам средств массовой информации, где размещалась реклама, а было закуплено и достаточное количество эфирного времени на центральных каналах. Значит, шрифт взяли самый простой, Купер. Фирменным цветом сделали красный. Был придуман логотип. Взяли слоника вот с этим хоботом, которого вы помните хорошо.
Откуда?
Просто художник-аниматор Иван Максимов всего за 1000 рублей нарисовал оригинального слоника. Но что самое интересное, рекламный джингл для бренда «Дэнди», для приставок «Дэнди» записала группа.
Так.
Внимание, «Несчастный случай».
Да вы
вместе
что?
С Алексеем Кортневым.
Слоган
играют все. В «Дэнди» играют все. Ну, вспомните.
Что-то я вообще не помню рекламу.
Перестаньте. В «Дэнди», «Дэнди» играют все. Придумал басист группы «Несчастный случай». Я уж не знаю, получилось запатентовать или нет, но...
Знаю, что в группе «Несчастный случай» все гонорары поровну, так что, в общем-то,
самое интересное, что первые рекламные тексты придумывал к тому моменту единственный специалист по нейролингвистическому программированию, по НЛП, психолог Алексей Ситников. В общем, в конце...
Так, давайте.
Давайте вспомним.
Точно, Кортнев.
Да, вспомнил.
Да-да-да.
Какая шляпа.
Итак, 21 декабря 1992 года и газета «Коммерсант» на одной из своих полос сообщила буквально следующее. На прошедшей неделе на склады фирмы «Стиплер» поступили телевизионные игровые приставки «Дэнди», которые предлагаются к продаже партиями от 100 штук по $80. При увеличении партии еще на 50 штук скидка составит 12%. Ну и в конце концов...
Как они выдумали эту цифру 12, интересно.
В конце концов пристроить удалось первую партию, 10 тысяч штук. Первая партия была, которая была ввезена на территорию Российской Федерации. Действительно, продавалась она в филиале ЦУМа на Петровке, в филиале Детского мира. Было отремонтировано помещение. Ну и у продавцов на самом деле был шок. Они испытали шок, потому что в первый же день эти приставки принесли 1 миллион рублей прибыли.
Ну, того, тот миллион.
Тот миллион. А декабрьские, ну, в конце декабря, январские продажи подтвердили гипотезу, что на приставки, в принципе, есть спрос в нашей стране. Но вот, как я уже говорил, не было взрывного роста. Как только были устранены недостатки, технические недостатки первой партии, вся эта история, конечно же, покатилась, стала набирать обороты, как снежный ком.
Ну, но... слушай, я посмотрел информацию по изобретателю.
Так.
Ну, изобретатель, как бы так сказать, условно, да?
Из Европы изобретатель.
Да. Говорят, он в последние годы занимался, например, работал с компанией «Акада».
Да,
ну, то есть
да,
это история...
один из топ-менеджеров, да, один из топ-менеджеров компании «Акада» был, конечно.
Давайте скажем мужчине спасибо за то, что он не уехал.
Не уехал, а остался.
Да.
Ну а в конце концов финансовые проблемы уже именно самой компании «Стиплер» похоронили именно Дэнди. Бизнес, связанный с приставками «Дэнди».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.